каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие. Это программа «Крымский пармезан» в эфире радио «Крым Реали». И с нами сегодня также человек, широко известный в широких кругах, но чье имя мы боимся называть на самом
и
деле.
И не называть.
Сергей А. Назовем его так.
Сергей Макрушин. В общем, тут следуют многочисленные и бурные, и многократные аплодисменты. Сергей, рад, что вы снова с нами, несмотря ни на что и несмотря никуда. Ну, давайте начнем мы все-таки сегодняшний...
Смотрите сценарий.
Сегодня мы, как всегда, традиционно нашу программу «Крымский пармезан» начинаем с новостей. И первая новость посвящается вам, Сергей.
Так,
значит, первая новость.
Я готов.
Нет, вы не готовы, Сергей.
Нет? Ну ладно.
Вы абсолютно не готовы. В России продлят запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции на 90 дней. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В конце декабря, в общем, значит, как бы после массовых отравлений, розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции приостановили на 30 суток, а после действия запрета продлили еще на 60 суток. Теперь сказали нет боярышнику еще на 90 дней.
За что?
Меня это интересует вопрос.
У меня еще второй вопрос. А есть ли какой-то промежуток между вот первым запретом?
Между первым и вторым промежуток небольшой.
Да, вот тот час, за который должны опустошить запасы.
То есть вот в принципе можно, да, как бы запрет хотя бы дать.
Вот делают что-то вроде черная пятница,
да?
Черный понедельник надо делать. Синий понедельник. И по понедельникам там раз в квартал. Раз в квартал можно продавать боярышник. Люди будут покупать, бежать за ним.
Да.
Понимаете, гениальным бизнес-схемам Сергея Макрушина мешает только то, что он не въездной в Крым.
У меня есть, на самом деле,
объяснение, почему продлили запрет на продажу спиртосодержащих. А потому что в Крыму, опять же, друзья, в двух районах, Красноберекопском и Первомайском, признали непригодными для питья подземные воды. А если, простите, нечем запивать... Если люди с вечера пьют боярышник, а с утра у них непригодные питьевые воды, то тут, знаете ли, и до бунта недалеко. Между прочим, на секундочку. На самом деле, действительно, там скважины с глубины 70-72 метра признаны как раз-таки, ну, не соответствующие
санэпидемическим нормам. Начнется, да.
Бурление чего?
Да, но бурление. Знаете, что самое бурление. Интересное? Вот я сейчас хочу, чтобы нас услышали жители как раз с севера Крыма. Значит, зафиксировано содержание хлоридов 858 миллиграммов на литр при норме 350, почти в 3 раза превышение. Общая минерализация в 2,5 раза выше. Общая жесткость 25 миллимоля на литр при норме 7, то есть более чем в 3 раза. Минерализация в Красноперекопском районе превышает норму в 5-6 раз. Это есть соответствующее уведомление Роспотребнадзора, которое направлено в администрацию Красноперекопска и Красноперекопского района. Регулярное употребление жесткой воды без очистки негативно влияет на состояние почек, пищеварительной, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой системы. Но, как вы думаете, кто виноват?
Кто?
Украина.
Сергей получает бинго. Вот запрет на продажу боярышника благотворно сказывается.
Сергей, мы вам выпишем бинго сразу.
Это универсальный ответ.
Эфира.
Вы что думаете? Что говорят российские чиновники? Значит, воду для питья, так исторически сложилось, на севере Крыма всегда добывали именно из скважин. Но власти Украины, вместо того, чтобы решать проблему высокой минерализации воды, с позволения Министерства здравоохранения Украины разрешили использовать ее для питья. Вот.
То есть я...
Вы ничего не поняли, Павел.
Попередники виноваты.
Виноваты попередники.
А взяли и зачем-то Северокрымский канал еще провели.
Провели туда, в Крым, и чтобы могли жители Красноперекопска пить нормальную воду.
Я что-то не понимаю, а что у нас там, Каракум, что ли, теперь будет от Армянской южнее что-то...
Берите выше, Сахара.
Сахара?
Да. Но без сахара.
Слушайте, ну это...
Но с солью.
Ладно, друзья, зато на самом деле на Ай-Петре будет Диснейленд. Только с церковью. Там в Крыму разрабатываются сразу несколько проектов реконструкции плато на, собственно, Ай-Петре. И там предлагают построить, внимание, вертолетную площадку, стекло, зиплайн. Я сейчас объясню, что такое зиплайн. Сегодня специально погуглил. И, друзья, церковь. Это важно. Не знаю, будет ли там что-нибудь мироточить, но...
Судя думаю, зиплайн будет мироточить, я не знаю, что
будет
это.
Удобно.
Ну, зиплайн, друзья, это на самом деле просто развлечение, когда ты в подвесной системе парашютного образца, тебя подстегивают к такому рельсу, и ты весело и с матюками планируешь вплоть до самой земли. По идее, это должно быть не одномоментно, а все-таки занимать какой-то период времени для того, чтобы ты успел этим насладиться. Вот, но действительно, есть несколько проектов, что же там делать на iPetri, и хотят вот действительно это самый зиплайн протяженностью 2,5 километра, и говорят, что он, соответственно, будет самым длинным в мире. Вот, специальную площадь для отдыха и прогулок, где будет располагаться сухой фонтан.
Сухой фонтан это... Нет, ну, для Крыма это гениально. Я предлагаю все фонтаны в Крыму отныне объявить сухими фонтанами, что так и было задумано.
Это вообще весь...
Сухой Салгир. Сухой Северокрымский. Так даже лучше, как говорит
Сергей. Что такое
сухой
фонтан? Фонтан – это оборудованный специальной решеткой, из-под которой бьют струи воды, а сама ниша бассейна с водой спрятана под решетку.
Зачем есть... вообще в струи воды в сухом фонтане? Он сухой, Павел. Он просто вот такой вот выглядит.
Вы, на самом деле, Александр, пораженец, и не понимаете реформаторского, на самом деле, вот этого вот куража, который
это
есть...
я не понимаю, да? Это... Смотри, на iPetri оставят один, вот сухой фонтан будет, да. И оставят одно кафе.
Стационарное кафе
расположено на верхней станции канатной дороги и прилегающие к нему сувенирные ряды. Понимаешь, одно кафе. Сейчас там десятки кафе не справляются, оставят одно кафе.
Я думаю, что они не уверены в качестве, собственно, этого кафе, потому что там же хотят поставить рядом и часовню. Вы в кафе, да, ну,
свечечку
помолитесь. Да, 40 уз за себя заказал, пошел, заказал борщ.
Еще чуть-чуть, и там будет замкнутый вообще цикл. Можно будет весь жизненный цикл пройти на iPetri сразу.
Вы знаете, вот на этой неделе новость с новостью о том, что будут строить такой гигантский парк на iPetri, а также с тем, что запретили продажу боярышника, могла конкурировать только одна единственная новость. Это то, что рядом с Феодосией поймали, я бы даже сказал, целую футбольную команду.
Как?
Вот так вышло просто, так получилось.
Значит, на что ловили?
Поймали 16, как сказали, значит, сотрудники пограничного управления ФСБ России, поймали 16 незаконных камерунцев. Дело в том, что ранее в Крым приехали 16 законных камерунцев, и об этом говорили многие средства массовой информации крымские, говорили о том, что вот международная команда приехала из Камеруна в Крым играть с Таври и другими футбольными командами, но после того, как они сыграли в этот футбол, камерунцы сразу стали из футбольной команды законной, стали 16 незаконными камерунцами.
Там, на самом деле, 15 камерунцев 15. И один бельгиец. Я так понимаю, это их тренер. То есть, вот, в итоге так сразу, знаешь, так, выиграете матч, будет проблема с ФМС. Они такие взяли и выиграли. Приходят, и проблема с ФМС.
А может быть, ФМС нужна своя футбольная команда?
Это тоже хорошо.
Ну, нужно же кому-то играть с керченским портовиком, вообще побеждать его.
Да, хочешь разрешение на работу в Российской Федерации? Пойди, Владимир, ты
нападающий. А с первомайским суховиком кто будет играть? Я не знаю, как бы. А с раздольнинским, не знаю, чабаном, в конце концов. Кто будет играть со всеми этими командами?
Ну, вообще, на самом деле...
А с айпетринским сухофонтанником кто будет играть? Коллеги, я не знаю вообще, о чем вы думаете.
Сухтеплица.
Смотрите, все гениально в Крыму. Ему сейчас, я считаю, все на высшем уровне. Значит, во-первых, приехала команда...
Груздовский волосогрудник.
Волосогрудник, тоже замечательная команда. Смотрите, приехала команда, сыграла с местными. Значит, все показали, что иностранцы посещают Крым. Потом ФМС их же задержала. ФМС при работе, да, ФСБ при работе, все при деле. Все довольны. А вам все хихихаха, вы все
опять
недовольны
же, все время. Камерунцы на гостиницу не тратятся, сидят, как бы их кормят 3 раза в день. Ну, по идее-то, как бы вот
да, так. В принципе, теперь можно сказать, что к нам приехало еще 15 граждан Камеруна на отдых, на долговременный отдых.
Причем сразу понимаешь, как удобно.
Бельгии.
Камерунцы, они улучшают статистику всем. Министерству туризма улучшают, Федеральной миграционной службе улучшают, российской полиции улучшают.
ФСБ даже может новые звездочки на погонах уже в себе повесить. 16 человек, шутка ли, да?
16 человек,
как бы? Да. Увековечены в статистике крымской теперь просто будут. Они там будут по умолчанию стоять.
Да, но, коллеги, если вы думаете, что это самая главная новость, то вы ошибаетесь. Значит, теперь приготовьтесь. Теперь самая-самая главная новость из Крыма. В Севастополе разрабатывают средства для дыхания под водой.
Называется «Трубка», разработана Жаком Ивом Кусто примерно.
Много десятков лет тому назад.
В чем инновационность?
Инновационность заключается в том, что...
В этикетке, Сергей, в этикетке.
Это будет делаться, скорее всего, наверное, в Китае. Да, но будет клеиться «Made in» где-нибудь там, не знаю.
Юнкерман.
Юнкерман. И дальше будет продаваться. Значит, инновационность в чем заключается? Юрий Гимперевич, это ИО проректора СЕВГУ по научной Севастополь государственного якобы университета по научной работе и инновационной деятельности, сказал, что тема эта в большей степени медицинская, но есть и технические аспекты, которыми будет заниматься Севастопольский госуниверситет. Их в свое время как бы вдохновил пример человека-амфибия, такого советского фантастического фильма, а ранее романа, опять-таки, советско-фантастического. Дело в том, что они придумали как? Вот надо разработать технологию жидкостного дыхания, позволяющему любому человеку на время овладеть суперспособностью человека амфибия.
Не,
но,
на самом деле,
в отличие от человека-амфибии, им не придется пересаживать органы морских млекопитающих или рыб. Хотя, наверное, на первой стадии вот этих экспериментов они думали делать именно так.
Не, ну там идея в том, что в легкие закачивается, например, определенная кислородосодержащая жидкость, и при определенном уровне адаптации человек там может... Это якобы военная технология, которая использовалась, например, на подводных лодках для резкого подъема с глубин, для того, чтобы избежать декомпрессионного эффекта. Ну просто, представляешь, такой, приходишь ты на пляж в Севастополе, да, на пятый километр, а там где-нибудь... На пятый километр, нет, на Омегу, да? А там тебе там,
там рынок,
банан, катамаран, там человек-амфибия аттракционный.
Он такой стоит на пляже такой, Гутьера, Гутьер.
Ну, жидкостное дыхание, в принципе, это...
Оно невозможно, потому что жидкость, во-первых, в Красноперекопске, она непригодна для питья, а боярышник еще на 90 дней запрещен к продаже. Ну, откуда взять жидкость?
Вот взял, Александр, и закрыл тему. А я все-таки открою, друзья. На самом деле... Поезд дружбы, который вы так долго ждали, до вас таки доберется. Да, в рамках празднования для дня начала Крымской наступательной операции 44-го года, в общем, в Джанкое на перроне вокзала и при вокзальной площади пройдет патриотическая акция «Поезд Победы». Да, в общем...
Раньше это был вид транспорта у вас, а теперь это патриотическая акция.
Ну, надо же какое-то предназначение придумать для железнодорожных путей, которые
остались на полуострове. Просто каждый рейс как последний. Они идут, и соответствующая атмосфера нагнетается такая, знаешь, торжественная.
А ты успел на последний поезд? Хорошо, все, к другим темам. Через несколько секунд в программе «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Каждые 5 лет мы с друзьями выходим на антиправительственный митинг. Могли бы сказать протестующие в Российской Федерации и наверняка друг другу тихонечко и говорят. Потому что действительно в 2007 году были протесты на Триумфальной площади, в 2011-2012 это Болотный и проспект Сахарова. И вот 2017 грянул и, соответственно, школьники по всей России вышли на антикоррупционные митинги. На самом деле, никто не ожидал, что выйдут школьники, а они возьми и выйди. Причем старшеклассники, младшекурсники. Акции протеста прошли во всех, в принципе, крупных российских областных центрах. Одна из самых крупных акций была в Санкт-Петербурге. И если вы не смотрели репортажи, если вы смотрите только российское государственное телевидение, то, скорее всего, вы вообще об этом можете ничего не знать, но мы подобрали для вас небольшую подборку того, о тех лозунгов, которые, собственно, на всех этих митингах звучали. Давайте послушаем.
Поэтому люди собрались здесь, публично выражали свое огромное недовольство. Люди сами видели, что лозунги, которые выкрикивали, даже не я выкрикивал, люди сами выкрикивали, толпа. Настолько сильно они были обозлены.
Я пришел сюда, то есть, и увидел, что здесь уже и не 200, и не 300 человек, а уже, наверное, за 1500 подходит. То есть, становится просто понятно, но явно это не либералы, явно это не люди, которые просто хотят голосовать за Навального. Ясно, что это те, кто, скорее всего, посмотрел это расследование, кто понял, что очень непорядочно поступает Дмитрий Медведев, кому вся эта фигня, которая творится, в принципе, сегодня в России надоела, можно просто вот смотреть выступления. Пришли люди, которые говорят о проблемах, которые, в принципе-то, с коррупцией не связаны. Это говорит просто о том, что такой массовый митинг стал своеобразной аккумуляцией всех тех проблем, которые вот сегодня накопились у нас в Иркутске, которые накопились, в принципе, в нашей стране. Я бы даже сказал, что это митинг, скорее, вот социальный, именно социальный митинг, а не только против коррупции.
А я напомню, что поводом для всех этих выступлений стало расследование, которое сделала группа Алексея Навального. Он вам не Димон, о том, какими активами обладает премьер-министр Российской Федерации. И формально выходили как раз протестовать против коррупции, конкретно вот, чтобы власть приняла меры по отношению к Дмитрию Медведеву. Но звучали лозунги самые разные, не только антимедведевские, но и антипутинские. Даже Симферополь попытался присоединиться к этому к антикоррупционному мероприятию, но там силовики отработали, там задержали, собственно, тех, кто собирался выходить на митинг, еще до того, как они успели выйти на митинг. За сутки 7 активистов задержала полиция, причем полиция подтянула себе на помощь даже тетушек. В общем, мероприятие на улице крымских городов не состоялось, но это не отменяет масштабы...
Школьники крымские делись?
Слушай, это вообще это потрясающая история. Вот про школьников это вообще совершенно потрясающая история, потому что никто не... Это же, по сути, это первое путинское поколение. Люди, которые родились там, в 95-м, 97-м, 99-м годах, и для которых Владимир Путин был всегда. И самое удивительное, что люди, которые выросли при нем, которые выросли в эпоху вот этой самой так мнимой стабильности, внезапно тут выходят и говорят, вы знаете, нам что-то не нравится в этой власти.
Это потому что им сравнивать не с чем.
Ну, именно так говорят российские охранители. Очень забавно пугать человека, родившегося в 99-м, лихими 90-ми, понимаешь? Как бы самое забавное, вот, например, как реагируют охранители в Москве. Госпожа Мизулина, которая депутат Госдумы, вышла и рассказала всем, что детям опасно рассказывать о борьбе с коррупцией.
Детям предлагают рисовать картинки, предлагают информацию, например, такого свойства, где пирамида, где страны расположены в иерархическом порядке по уровню коррупции, и Россия оказывается, естественно, далеко-далеко внизу, там рядом с Узбекистаном, и такое формирование патриотизма происходит. Может быть, Валентина Ивановна имеет смысл дать поручение профильному комитету посмотреть, что это за ситуация, кто, откуда идет такого рода предложение, потому что патриотизм это одно, а борьба с коррупцией и навязыванием в разных школах – это очень опасная тенденция.
Это вообще страшная тенденция.
Пирамидки перерисовать все срочно.
Я вообще считаю, срочно, что это очень опасная тенденция – борьба с коррупцией. Абсолютно. Иначе ее можно взять и победить.
Или случайно.
Но, смотрите, бороться, коллеги, что значит, дело в том, что я считаю, гениальный выход из этой ситуации предложил племянник Путина, двоюродный племянник президента Российской Федерации, с такой же фамилией Путин, но с другим именем, Роман. Он направил премьер-министру Российской Федерации, да, Дмитрию Медведеву письмо с просьбой обязать органы власти регулярно проводить дни открытых дверей для школьников, на которых будут рассказывать о борьбе с коррупцией.
Замечательно.
Слушайте, то есть администрации Анатольевич... даже брать не надо будет. Они откроют двери, школьники зайдут, все, власть надо.
Слушайте, а вообще эта история, самое забавное было смотреть, как рвутся, сами знаете что, у крымских государственников, которые стали писать в социальных сетях, мы все это видели в Украине, майданные технологии, Запад, Сорос, в общем, весь этот набор мемов, люди, которые не понимают, что любая революция, это в первую очередь расплата за профнепригодность, я хочу вам напомнить, что есть учебники по политологии, можете попробовать их почитать.
Они их писали, знаешь,
в этом-то и ужас, да. Ну, на самом-то деле, самое забавное, как прокомментировал все эти антикоррупционные выступление сам Владимир Владимирович. Ну-ка, давайте послушаем.
Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности. Единственное, что я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене. Мы с вами хорошо знаем, и я хочу на это обратить внимание, что этот инструмент использовался в начале так называемой «арабской весны». К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украине.
Мне одному кажется, что когда Владимир Владимирович рассказывает про трагедию Муаммара Каддафи, он прям физически ощущает вот черенок лопаты, который, как мы помним, да. Слушайте, на самом деле это вообще потрясающая история. Вот смотрите, тебе, скажем так, 17 лет. ты пытаешься... В 17 лет больше всего интересует картина будущего. Вообще, что тебя ждет и так далее, и так далее. А если Владимир Владимирович сейчас в 18 году переизберется на новый президентский срок, для тебя самого, если ты там родился в 96 году, это означает, что первые 30 лет своей жизни ты проведешь вообще с бессменным президентом. И ты хочешь вообще картинки будущего. Ты хочешь понимать, что тебя ждет. Сможешь ли ты, я не знаю, там, попасть на нормальную работу, я не знаю, путешествовать и так далее. А в этот момент выходит Наталья Поклонская и рассказывает тебе про мироточащий бюст. Выходит Елена Мизулина и рассказывает про Содом и Гоморру. И ты смотришь на всех этих людей и говоришь: «Ребята, камон! Рили?»
То есть вот не надо вот этих вот, знаете, западнических слов «камон» и «рили» вот этих вот.
Просто ваших. Александр только что обнаружил, что он-то еще рожден в 1929 году. Мы просто вслух как бы это договорились не проговаривать.
На старорусском очень метко Александр Невзоров сказал, что в Кремле живет публика, которая живет вот в царстве фиолетовых грибов, и они живут совершенно же другой реальности.
Да, даже мы с вами, Сергей, не всегда понимаем Александра, хотя между нами всего лишь 24 года разницы.
Так, коллеги.
Я думаю, что фиолетовые грибы здесь ни при чем.
Я тоже так думаю, на самом деле.
В общем, на самом деле, все будет интересно. Я, во-первых, представляю, какая сейчас очередь стоит в Кремль из людей с дипломатами, у которых есть предложение, как повышать патриотизм среди школьников и младшекурсников. Я думаю, что вы, Александр, тоже вполне можете составить какое-нибудь программное предложение о том...
План такой, да?
План, да. И податься на грант.
Я думаю, что самый простой путь для того, чтобы повысить патриотизм в России,
да,
надо срочно вывести российскую армию из Крыма, сказать, что Украина отбила Крым, и сразу же вырастет дух патриотизма по всей России. Ну как вам такая идея?
Мы с Сергеем в этот момент изображаем реакцию Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича.
А еще можно Путину уйти из Кремля и тоже сказать российскому народу, что это вот Запад, он принудил уйти господина Путина из Кремля.
Тут, понимаете, как бы другая ситуация не сложилась. Вот займут школьники, значит, администрации в городах России, и тут к Владимиру Владимировичу заходит его друг Виктор Федорович, говорит: «Ну, тут страшно, говорит, я уже знаю, что это такое, но тут есть одно место, пойдем покажу». И, собственно, в Крым.
Представь себе, какой-нибудь 18-летний Петя Пяточкин становится по итогу всего этого переворота президентом. Его первое распоряжение – это поставить в администрации президента автомат по продаже газированных напитков, работающий от пинка. Я бы, между прочим, счел это, на самом деле, важной государственной реформой.
Есть предположение, что в государственном аппарате Российской Федерации все работает вот от этого самого пинка. Хорошо, давайте, коллеги, к другим темам, не только пинками единое. Программа «Крымский пармезан». Продолжение через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин. Это не я, Сергей Макрушин сидит рядом. Итак, значит, одна из самых главных новостей этой недели – это то, что открывается Турция. Итак, появляются так называемые турецкие туристы. Значит, открывают сами турки, да, и по оценке главы регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, в этом сезоне туристическом Крымский полуостров недосчитается приблизительно 15-25% туристов, если сравнивать с 2016 годом. Есть много самых разных причин, почему турист выбирает Турцию, а не Крым. Но, в частности, самая главная причина – то, что Турцию открыли. Да, до этого она была закрыта, теперь ее открыли, и теперь этот самый турист поедет...
Теперь можно легально туда проехать. Не надо вплавь добираться, там, не надо перелазить через
Крым. Как вы думаете, что делают крымчане, когда узнают о том, что приедет меньше туристов?
Радуется.
И? и поднимают цены.
Поднимают цены, правильно. Бинго. Значит, по оценке, опять-таки, тех же самых представителей туристического бизнеса, в этом сезоне крымские объекты размещения повысят цены на 10-20%. Ну, давайте так, вот мы послушаем сейчас еще, для того, чтобы не только не мы говорили, и говорили не только мы, послушаем Илью Уманского, это генеральный директор национального российского туроператора, о том, почему туристические вот эти услуги в Крыму резко выросли в цене.
За последние 2 года стоимость отдыха в Крыму резко возросла. По оценкам туроператоров, рост цен в 2016 году по отношению к 2015 году составил до 25%. И, конечно, вот это резкое повышение цены в первую очередь является таким базовым негативом, который влияет на отток туристов.
Вот отток туристов. Ну и хорошо, в принципе, так сказали. Потому что, значит, что делать со всей этой ситуацией с туристами, знает Сергей Цеков. Это человек, который называет себя членом Совета Федерации России от Крыма. Он сказал, что в Крыму теперь будет развиваться религиозный туризм, и вся ставка будет сделана именно на него.
Пока есть много вопросов. Некоторые говорят о том, что это может быть государственная программа в Российской Федерации. Другие говорят, что вряд ли получится принять эту государственную программу.
Ну вот, но тем не менее будет развиваться религиозный туризм. Вот когда Павел спрашивает, говорит, что будут делать эти самые школьники, есть ли какая-то программа для работы с ними. Вот программа религиозного туризма. Что-то там ты хочешь, тебе не нравится коррупция, тебя в Крым отправляют, занимайся туризмом.
А туристические чудеса в Крыму уже происходят. Потому что в июле 2014 года Совмин Крыма, вы помните, да, тогда национализация была в Крыму. Ну, это значит, приходили люди в масках.
Отбирали, да.
Ну, это национализация. Вот 117 таких национализированных санаториев были переданы новому госпредприятию «Солнечная Таврика». И общественники посчитали, что в 2017 году из этих 117 осталось всего 14 санаториев.
А куда делись все остальные?
Вот более 50 из них были переданы распорядительной дирекции. Полтора года о них никто не вспоминал, не охранял, имущество разворовывалось, говорят общественники. Это вот я Александра Талипова сейчас цитирую по изданию примечания. Потом Владимир Константинов и Алексей Черняк предлагали продавать их хоть за рубль. Множество за копейки и проданы. Последний случай продажи санатория «Прибой» в Коктебеле за 22 миллиона рублей.
Господин Константинов Чернику спрашивает: Алексей, вам не нужен санаторий? Хоть за рубль, давайте я вам продам санаторий. Тут говорит, ну давайте, вот эти мне, вот вам 50 рублей, 50 санаториев. А потом Черняк говорит, а вам не надо продать за рубль, как бы, вот у меня еще есть там.
Вы думаете, это все чудеса, на этом чудеса в Крыму заканчиваются?
Нет.
Как вы думаете, кто живет в доме
творчества? Наша программа еще не заканчивается, как могут чудеса
закончиться в Крыму? В доме творчества писателей имени Чехова в Ялте кто живет?
Поэты?
Писатели.
Мимо. Ну, в принципе, в какой-то степени да, потому что там живут люди, которые считаются близкими соратниками сити-менеджера Андрея Ростенко.
Слушай, ну, во-первых, откуда ты знаешь? Может быть, они писатели.
Да.
Во-первых, они, не знаю, может быть, пишут очень лиричные смс, я не знаю, там что-нибудь...
Подожди, это Дом творчества Украинского союза писателей.
Да, да.
Я думаю, что там сейчас пишется продолжение, во-первых, «Кобзаря». Но у меня есть такое предположение. Во-вторых, я думаю, что там что-нибудь пишется еще из продолжения из украинской литературы. Стены не надыхать, понимаешь?
Я думаю, что там сейчас занимаются футуризмом.
Кайдашева «Семья». Антикоррупционное расследование. Семья с большой буквы «С».
Футуризмом определенно точно занимаются, ну, если не эти люди, которые живут в этом доме творчества, то Владимир Константинов, который не так давно огорошил нас своим видением будущего пока еще не застроенных участков Южного побережья Крыма.
Это каким же будущим?
Он сказал, что там должны быть моногорода. Моногорода, знаете, что это такое?
Это не стереогорода, я точно знаю.
Да, я процитирую. Это будущее. В Крыму есть несколько потенциальных территорий. Это район поселка Николаевка, а также зона от Алушты до Судака. Там шикарные, совершенно неосвоенные места. Да, нужны будут колоссальные вложения. Это интересно для инвесторов. Это впереди, сказал Константин.
Курортный моногород в регионе, в котором пляжный сезон 3 месяца.
Как он выглядит? Первая линия. Набережная отелей. Вторая. Развлекательная зона. Третья. Жилье для элитной публики. А крымчане где? На четвертой. На четвертой. И он их назвал обслуживающим персоналом.
Слушайте, а простите, хорошо, а после 15 сентября?
Павел, все очень просто. Нет, смотрите, все очень просто. На самом деле, первая линия, она от побережья и до Симферополя. Вторая линия уже построена. Все, Симферополь построен, это вторая линия. Поняли, да, теперь всю логику?
Подожди, а элитная от Гвардейского начинается?
Элитная где-то начинается в Раздольнинском районе.
Ага, Крымчане от Армянска.
Да, Крымчане от Армянска. А там с водой вот как бы опять проблемы. Все уже построено. Что, коллеги? Вот я видите, просто... как все.
Как вам будущее? Когда мы анализируем новости от Владимира Константинова, мы забываем, какую компанию он возглавляет. Ему лишь бы строить.
Строить,
градостроитель. Не ломать, как говорит Владимир Константинов.
Был такой градоначальник в истории одного города, у которого в голове был органчик, который исполнял только две пьесы «Разорю» и «Не потерплю». А у Владимира Константинова она всего одна. «Застрою». Даже пьеса «Крымский пармезан».
Пьеса
плавно
перетекает. Это практически эпилог сейчас будем слушать. Потому что в этом самом эпилоге, до эпилога дожили Александр Янковский, Павел Казарин и примкнувший к ним сегодня, ну, как-то удивительным образом, Сергей Макрушин. Услышимся.